Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов и почти 10 минут в Москве, Киеве, Вильнюсе и Риге. Меня зовут Ирина Алиман. Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». И тут надо принести небольшое извинение за маленькую техническую задержку. Больше времени тратить не буду на всякие организационные моменты. Надеюсь, вы и так их знаете. Сразу перейду к представлению нашего сегодняшнего гостя. Сегодня с нами в ближайшие 45 минут политолог и профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, все.
Все последние месяцы мы с вами, ну, мы в широком смысле, занимаемся тем, что пытаемся объяснить, интерпретировать, либо предугадать действия одного единственного человека. Собственно, его выступление мы видели в минувшую пятницу в послании Федеральному собранию. И я хочу задать вам сходу вопрос. Что это такое было, Дмитрий Борисович?
Ой, на мой взгляд, это было довольно жалкое зрелище, что-то среднее между демонстрацией солидарности и коллективными похоронами. Потому что, в общем-то, люди сидят не глупые, они понимают, что дела плохие, но еще точнее они понимают, что если они скажут, что дела плохие, то их конкретная карьера пойдет на, не знаю, на смарку. И отсюда то, что я видел, было такой публичной демонстрацией принесения в жертву собственной совести и разума ради каких-то, как выразилась Алла Борисовна Пугачёва, иллюзорных целей. Ради того, чтобы тебя похвалили, чтобы отметили, чтобы меня судили. Даже уже, пожалуй, не ради какой-то карьеры, а ради того, чтобы не казнили, не наказали. А что касается Владимира Путина, то его выступление произвело, пожалуй, самое тягостное впечатление за 22 года, в течение которых я, например, эти выступления не всегда, конечно, но наблюдаю. Это чудовищная деградация и логики, и целеполагания, и даже риторики, демонстрирующие то, что человек живет в соответствии с диагнозом госпожи Меркель в каком-то своем особом вымышленном пространстве, и оно делается все более и более обособленным от всего остального мира. Ну и еще он в это пространство втягивает вот эту вот несколько сотен этих человек, которые с легким ужасом понимают, что они погружаются в зыбучие пески, но у них не хватает сил, решительности, мужества, я не знаю чего, вырваться из этого вот загадочного плена. Это танец удава Каа перед бандерлогами, я бы так это назвал. При этом удав чрезвычайно доволен собой, ему кажется, что он контролирует ситуацию. Ему кажется действительно так, что у него есть в колоде какие-то козыри. И это может быть самый плохой знак из этого заседания.
Если честно, мне очень нравится, я склонна согласиться с другим диагнозом, который поставил покойный Борис Ефимович Немцов, говоря о Владимире Путине. Этот диагноз, по-моему, был очень точным, правда, озвучить я его не рискну. Хорошо. Как вы думаете, эта речь, та, которую мы услышали на этом послании, это спичрайтер такой? Это Владимир Путин буквально теперь управляет не только войсками, но и сам речи пишет? Что это за речь такая, которая собрала все возможные штампы, которые мы слышали за 20 лет? Но, по сути, ведь она была, как мне кажется, могу ошибаться, по сути, ведь она была достаточно неоднозначный и беззубый. Он четко не сказал, что он собирается делать, не сказал, чего нам всем ждать и сколько нам еще жить осталось.
Извините. Ну, во-первых, я думаю, что ему, как всегда, пишут спичрайтеры, а потом он сверху проходит с пером мастера. там, подчеркивая, выделяя или там, убирая какие-то абзацы. Путин там чувствуется. Вот путинская стилистика, путинская картинка мира, путинская мифология и путинская такая забубённость, скажем, упертость. Все это есть. Поэтому да, во всяком случае, это не Леонид Ильич Брежнев, который просто читал те бумаги, которые ему писал соответствующий отдел в ЦК партии. Нет, Путин относится к этому серьезней, и в этом смысле он значительно опасней Леонида Ильича Брежнева, потому что у него есть какие-то свои представления о прекрасном, и эти представления дикие. Вот он их продемонстрировал со всей широтой натуры, вот всю эту дикость, начиная там от господина Ильина, который, ну, так себе философ, неплохой, но ведь он не ставит вопросы и не дает ответы. Он констатирует то, что ему кажется очевидным, то, что Россия великая, могучая, и все. Ни почему, и никак, и ни зачем. Эти вопросы у него не стоят. Я про Ильина. Но Путину очень нравится, потому что это такой вот милитарно-державнический вертикалистский философ, который ему близок по силе. Так же, как, например, там, Дугин и прочие Проханов и прочие певцы всякого стреляющего железа и всяких послушивающих аппаратов, спецслужб и армии. Да и бог с ним. Но плюс к этому идет разговор о том, что Путин как бы и Россия в его понимании представляет из себя альтернативный центр влияния, который сопоставим, там, скажем, с условным Западом. Все это выглядит на уровне прокламаций, деклараций, предъявлений, может быть, даже и кому-то убедительным или, во всяком случае, амбициозным, но ведь на самом деле ужас весь в том, что это не так. И вот путинский этот, пользуясь сталинским термином, вспышка пускательства, или тогда говорили еще шапка закидательства, это буквально в течение ближайших нескольких месяцев лопнет на глазах. И вместе с этим пузырем лопнет и имидж России. Бог с ним, с Путиным. В конце концов, персонаж проходящий. А вот страна под его руководством, которая могла бы стать нормальной и действительно влиятельной страной, может быть, центром влияния, вот теперь после вот этой речи уже однозначно обречена. Потому что, ну, возникают очень простые вопросы. Да, огромная страна, 17 миллионов квадратных километров, 1/8 суши. А почему она производит всего меньше 2% мирового экономического продукта, будучи самой богатой в мире страной природными ископаемыми? Вот как так получается, что страна контролирует, ну, условно говоря, там 12% суши, если это 1/8, если я правильно прикинул, ну, чуть больше. И ВВП непропорционально маленький. И уменьшается. И последние 10 лет практически не растет. А когда он начал войну, то он будет еще и падать. И что? Мы должны поверить, что вот под его руководством страна поднимается. А где там удвоение ВВП? А где там занятие места среди 5 ведущих экономик мира? Это все забыть как страшный сон. Страна на глазах превращается в агрессора. Причем неуспешного агрессора. Трусливого и слабого агрессора. Страна потеряла последние, ну, капельки уважения и престижа. Слова «русский мир» для меня, например, это много значит, потому что для меня русский мир — это там, Гоголь, Пушкин, великая культура, там, наука, музыка, ну что угодно. А для Путина и теперь для всего остального мира — это ржавые танки, которые давят чужую свободу. И это понятие русского мира делается позорным. И страна, которую Путин возглавляет 22 года, на глазах превращается в какой-то чудовищный катастрофический отстойник. И что? И при этом человек, который эту страну ведет в это кровавое болото, с таким дурным куражом, заявляют, что мы еще всем покажем. Ну, это примерно то же самое, что мы же еще не поднимались. Мы же еще не начинали как следует, он говорит. Ну и сразу после этого Россия оставляет Лиман. Мы же своих не бросаем, заявляет он. И сразу же после этого у нас там те люди, которые имели неосторожность поверить во все эти байки, оказываются брошенными, например, на территории Харьковской области. Я ни в коей мере не считаю, что их надо было защищать. Я просто считаю, что нечего было вламываться. Это нормальная, независимая, свободная, строящая свое личное будущее гражданская нация, которая называется Украина. И тут влезает Владимир Владимирович Путин и объясняет, что это недогосударство, что оно не имеет права существовать, что там живут на самом деле угнетаемые русские люди. Вот сейчас, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, русским людям и украинским тоже, в Донбассе стало житься гораздо лучше. Правда, когда их обстреливают то с той стороны, то с этой. Вот это абсолютное безумие, мне кажется, прет из-под каждого абзаца этой речи. И бог бы с ним, в конце концов, мало ли бывает безумцев, но катастрофа заключается, даже во власти, катастрофа заключается в том, что это безумие заразно, и этому безумию подчиняются миллионы людей. И вот сейчас, и именно сейчас, в течение ближайших нескольких недель, может быть, месяцев, начнется совершенно мучительный процесс протрезвления. Когда, или когнитивного диссонанса, как говорят ученые, когда люди, которые жили вот в этом вымышленном путинском мире, ему верили, шли от победы к победе, поднимались с колен, ну, то же, как там 30 лет назад они строили коммунизм и так далее, вдруг выясняют, что они лузеры, и Путин тоже лузер, что страна из, там, скажем, даже в ментальной картинке из второй по значимости, ну хотя бы в военном смысле, превращается в какую-то третьеразрядную державу, потому что проигрывает Украине. Когда страна начинает понимать, что с военным бюджетом 65 миллиардов долларов, может быть, 70 уже миллиардов долларов, надо быть очень талантливым начальником, чтобы проиграть войну, стране, у которой военный бюджет в 10 раз меньше. Украины военный бюджет около 6 с чем-то миллиардов долларов. Ну и вообще вот эта попытка заявить о себе с помощью силы в 21 веке совершенно отчетливо отдает отрыжки какого-то 19 века. Путин проиграл экономическое соревнование, проиграл культурное соревнование, технологическое соревнование. Вернее, может быть, ему казалось, что он проиграл. И он хотел отыграться в военном соревновании. И таки его проиграл тоже. И вот осознание этого всего провала — это то, чем страна будет заниматься в течение ближайших нескольких месяцев. Это осознание будет очень тяжелым, боюсь, кровавым. И ментально это приведет страну в такую яму, из которой она, в отличие от Советского Союза, вряд ли выберется. Во времена крушения Советского Союза было довольно понятно, что надо делать. Надо смотреть, как живет развитый мир, и стараться жить так же. И мы худо-бедно по этому пути шли. А сейчас что делать? Сейчас нас будут товарищи вести, требовать белого кителя товарища Сталина, что абсолютно вымышленный персонаж. Товарищ Сталин — это мифическая фигура. Но они сейчас и искренне повторяют, если бы был Сталин, не было бы Лимана. Если бы был Сталин, то давно уже не было бы Советского Союза. Сталин — это вымысел, потому что Великую Отечественную войну выиграл не товарищ Сталин, а антигитлеровская коалиция. И Советский Союз, потратив 27 миллионов человек, победил потому, что за ним стояла самая мощная экономическая держава мира под названием Соединенные Штаты. И такая немаленькая страна, союзник, как Британия. Не будь их, не будь ленд-лиза, Сталин бы проиграл. Но вот когда сейчас все эти умные люди вслед за Путиным кричат, что можем повторить, если бы у них были мозги, они бы задумались, а где будет, на чьей стране будет ленд-лиз? А есть ли у страны России лишних 27 миллионов человек, чтобы их бросить в эту мясорубку? Вот если они есть, если у вас есть поддержка Соединенных Штатов и Британии за спиной, ну да-да-да, давайте попробуем повторить. Но ведь Путин всех очень удачно обманул. Он объяснил, что мы победили в Великой Отечественной войне. Мы, а не антигитлеровская коалиция. И люди поверили. И поэтому с радостью попёрли на эту самую Украину. А ленд-лиз и поставки вооружений со стороны Британии и Соединенных Штатов, и, кстати, нескольких других государств тоже, теперь на стороне Украины. А демографическая катастрофа в России уже в прошлом году проявилась, когда мы не досчитали 1 миллиона человек. Просто население сократилось численностью, что, в общем-то, для крупных государств 21 века не характерно. Население у них растет, а в России падает. И плюс на этом фоне еще замечательная война. Так что это надо быть Путиным, чтобы не сознавать вот этой вот чудовищной неадекватности. И теперь, вот, проиграв Лиман, проиграв многое другое, страна вынуждена, стукнувшись рогами в бетонную стенку, будет вынуждена своим деревянным мозгом вот эту отвратительную реальность, или, правильно сказать, действительность, очень болезненную, постыдную, кровавую, осознавать. И как она это осознает, как она с этим справится, я просто не понимаю. Это будет, я думаю, что это будет очередной цикл распада Российской Федерации имени Владимира Владимировича Путина. Вот поднялись с колен для того, чтобы как следует развалиться.
Я бы сказала, поднялись с колен, чтобы ударить себя по лбу, если такое сравнение уместно. Вы отводите россиянам несколько месяцев на осмысление и переосмысление собственной новейшей истории. Давайте попробуем все-таки спрогнозировать, к чему это может привести. Ну, в такой недалекой перспективе. Это, возможно, такая предтеча социального бунта против власти. Это какие-то социальные неспокойствия и всевозможные волнения. Вот, хорошее слово, волнение. Это, возможно, какое-то подобие гражданской войны, чего совершенно не хотелось бы. Какие сценарии вы видите?
Ну, начнем с того, что мы можем только коридор возможностей предсказывать. А в коридоре возможностей возможны, извините, вероятны разные совпадения событий, которые зависят слишком от большого количества переменных. Ну, например, там возьмут и используют шелковый шарфик или серебряную табакерку, или что-нибудь еще. И в зависимости от того, кто на это решится, мы получим совершенно другую особенную политическую ситуацию наверху. Но коридор-то возможностей мы довольно ясно можем обозначить. Если весной было примерно понятно, и многие, в том числе и я, говорили о том, что к осени народ начнет не то чтобы осознавать, а ощущать некоторый дискомфорт от того, что происходит. Исходя из того, что да, экономические санкции, исходя из того, что да, Украина выстраивает успешную оборону и получает оружие. Исходя из того, что люди летом будут сидеть на даче и стараться не слышать неприятных новостей, а осенью приедут и встретятся с чем-то неприятным. Ну так примерно и получилось. Может быть, не так страшно заявила о себе безработица, уменьшение числа рабочих мест, снижение доходов и рост цен, как мобилизация. Но общий тренд был понятен. Примерно так же сейчас понятен общий тренд, ну, скажем, на несколько ближайших месяцев до зимы. Побед на фронте не будет, потому что нового оружия нет. Современная война, как ни говорите, это все-таки война высококачественного современного оружия и квалифицированного военного руководства. С этим делом должны заниматься конкурентоспособные, умные, образованные офицеры, у которых должна быть современная боевая техника, и которой они должны уметь пользоваться. Ничего этого у Путина нет. То есть, конечно, есть в телевизоре там ракеты, которые летают со скоростью там 27 махов и так далее, и какие-то там ядерные ракеты, которые могут летать, не присаживаясь на веточку, целый год. Все есть, как у Ким Чен Ына, который тоже раз в полгода обрушивает на Соединенные Штаты море огня по телевизору. Но мы-то говорим про действительность, а не про виртуальную реальность. И там получается, что боезапаса недостаточно, высокоточного оружия недостаточно, достаточно дальнобойных орудий тоже недостаточно. И флагман Черноморского флота почему-то утонул. И взять, отодвинуть линию фронта от Донецка почему-то не получается, и от Горловки. Завоевать к 15 сентября всю территорию Донецкой области опять не получается. И то, что сейчас произошло с этими так называемыми референдумами, выглядит не более чем собачий цирк. И люди-то, в общем, не дураки, это понимают. Поэтому нет оснований думать, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация улучшится. Нового оружия не появится, новых генералов со звездой во лбу не появится. Возможно, появят их, кого-то там отправят в отставку и на их место посадят тех, кто громче голосит и требует более жестких действий. Но чем они будут действовать, это не очень понятно. Вопрос о тактическом ядерном оружии мы пока отодвигаем в сторону, это отдельная тема. Плюс к этому, конечно, будут усиливаться экономические санкции. Точнее говоря, они будут накладываться одна на другую, я бы так сказал. Дело в том, что это всё-таки кумулятивное явление. Значит, каждый месяц их влияние будет ощущаться все более болезненно. Значит, будут снижаться доходы, будут снижаться проблемы, нарастать, и в экономике будет работать все меньше рабочих рук, потому что люди призваны на фронт. Это все понятно. Так что улучшения ждать не приходится. Это можно было бы скрасить какими-то победами на фронте, но откуда им взяться? По тем причинам, о которых я говорил. Новых генералов Путин не родит, нового оружия Путин тоже не родит. Он может рожать только победные слова. Это у него хорошо получается. В какой-то момент эти слова перестанут иметь цену. Произойдет инфляция. И примерно то же самое будет происходить и с рублем, который тоже будет инфлировать. Потому что экономики нет, а зарплату платить надо, в том числе платить военнослужащим. Затраты увеличиваются, а доходы падают. Ну, соответственно, начинается экономическое торможение. Уже уверенный вход в зону отрицательного роста, как у нас теперь принято говорить. Так что проект на ближайшие несколько месяцев понятен. Ситуация будет идти под горку. Нравится это кому-то или не нравится. Вот как эта ситуация преломится в сфере практических решений, вопрос очень сложный, потому что, конечно, народные бунты — это явление, которое довольно долго созревает. Так что я не ожидаю, честно говоря, никаких народных восстаний. Я ожидаю, скорее, народное проявление, локальное недовольство. Но не зря же у нас на 23-й год на военный бюджет 5 миллиардов рублей, а на полицейский бюджет 4 миллиарда. Виноват, триллиона, конечно. 5 триллионов условно на Шойгу, и 4 триллиона условно там на Росгвардию, ФСБ, полицию и так далее, чтобы, не дай бог, внутри страны что-нибудь не треснуло. Так что такие вот стихийные народные восстания, мне кажется, ну они, наверное, будут, ну или протесты, но их подавят. А опять же потому, что Путин привел страну к средневековому состоянию. В 21 веке для такого рода явлений есть легальные механизмы проявления недовольства, а именно конституционно гарантированное право на уличный протест, конституционно гарантированное право на создание политических партий альтернативных, которым не нравится то, что делает власть, и которые поддерживаются той частью населения, которым тоже это не нравится. Конституционно независимый суд, который должен защищать права граждан, а вместо этого он защищает, естественно, интересы власти. Та же самая полиция, которая должна и называется она «правоохранительные органы», которые как бы должны защищать права граждан. Но вместо этого она защищает интересы, опять же, вышестоящего руководства. Вот поскольку всех этих институций нет, то, соответственно, организовать легальный протест, системный протест, то, что называется оппозиция. Оппозиция — это все-таки легальная процедура. В путинской России уже невозможно. Возможен только протест или, скажем так, диссидентского типа, когда идет не борьба за власть, а идет демонстрация того, насколько эта власть отвратительна. Никто из диссидентов не мог стать членом политбюро ЦК КПСС или хотя бы членом ЦК КПСС. Это было вполне понятно. Они не были оппозицией, они были именно диссидентурой. И этим отличается развитое общество от недоразвитого. Вот когда Путин пришел, у нас была оппозиция, влиятельная, неприятная, крикливая, как угодно ее назовите, но она была. А сейчас оппозицию Путин уничтожил, и осталась диссидентура, более или менее мужественная. Но вопрос не в этом, вопрос состояния среды. Так вот, значит, такого организованного системного протеста снизу быть не может. И не будет. Ну, а если будет, то получится примерно то же самое, что в Белоруссии получилось. Силовые элиты остались верны Лукашенко, легко и с удовольствием этот мирный протест разогнали. Другое дело, и это вопрос очень опасный для Путина и труднопредсказуемый в принципе, это реакция элит. Элитные товарищи, чиновники, бизнесмены, интеллектуалы, пропагандисты, ну, в общем, все те, кто являются, ну, по определению элит, это те группы людей, которые принимают решения, имеющие важное политическое значение для страны. Вот эти товарищи прекрасно понимают, они, слава богу, не дураки, слава богу, они имеют доступ к информации, и, слава богу, у них есть навыки независимого анализа этой информации. Они не на телевизор ориентируются, они ориентируются на свои собственные навыки. Так вот, эти товарищи понимают, что Путин привел страну в тупик. И они в легкой оторопи, потому что они не понимают, что делать. И их карьера рушится, и их среда обитания рушится, и их будущее рушится. И, соответственно, надо предпринимать какие-то шаги. Ну вот некоторые, как, например, Чубайс, ушли. У них хватило мужества всем пожертвовать карьерой, статусом, личной безопасностью, деньгами, которые остались в России, конечно, в значительной части. Конечно, человек не маленький, наверное, он с собой там как-то подстелил соломки за рубежом. Но все равно для человека, который всю жизнь занимался политической карьерой, это катастрофа.
Ну, есть я прошу прощения, вы трактуете уход Чубайса именно как уход? Ну, то есть, кажется, это выглядело как побег. Если бы это был уход, возможно, мы могли бы дождаться от него каких-то заявлений, возможно, декларации собственной позиции. Но в целом это выглядело как побег во имя спасения жизни, например.
Ну, я думаю, что это может быть и побег, а может быть и уход. Для меня это небольшая разница. Он не собирается заниматься политикой, но он сошел с борта этого корабля. Можно сказать, если угодно, людям нравятся такие яркие выражения, сбежал с тонущего корабля. А остальные не могут решиться. Они с завистью смотрят на Чубайса, но им жалко расставаться со своими миллиардами. Они ищут каких-то компромиссных решений и понимают, что они повлиять на Путина не могут. И это вот самая ужасная ситуация, когда они видят, что все рушится, их деньги уже теряют смысл, потому что на Западе их арестовывают, а в России их отбирают на проведение вот этой самой контртеррористической, как ее называется, специальной военной операции, или, попросту говоря, наведения войны. И они просто в тупике, но они же и в оторопи. И вот если кто-то из этих товарищей раньше других выйдет из оторопи, то могут произойти какие-то внутри, подковерные, за закрытыми дверьми, какие-то резкие телодвижения. То есть, собственно говоря, в таком режиме, который Путин построил, никаких других перемен уже и быть не может. Может быть, только переворот или естественная смерть диктатора. Потому что, ну, альтернативных вариантов перемены тренда избрания там, альтернативной, другой какой-то политической линии просто не существует, потому что любой человек, который попытается, посмеет что-то по этому поводу сказать, немедленно будет уничтожен. Так что мой прогноз довольно понятный. Ситуация будет идти под горку. Путин будет ее контролировать все более и более, съезжая к очевидному милитаристскому безумию. Козырей у него остается очень мало. И, пожалуй, один из них, который, собственно, уже тоже перестает работать, это ядерное оружие. Ну вот он им будет стучать по стулу или по столу для того, чтобы гарантировать себе безопасность. Уже сейчас никакая не стоит на повестке дня. Конкуренция с Соединенными Штатами, подъем России с колен, там еще какие-то пафосные слова. Нет, идет речь просто о выживании лично Владимира Владимировича Путина, который всю эту бодягу затеял. А выживание для него означает сохранение власти, потому что как он только власть кому-то уступит, в отличие от Бориса Ельцина, у которого хватило мужества на этот риск пойти, у Путина на этот риск пойти мужества не хватит. Он никому не верит и, соответственно, понимает, что любой, кто придет на его место, даже если он год будет терпеть, через год будет вынужден Путина сдать в обмен на какие-то там западные привилегии или договоренность с элитными слоями в той же России или бросить его на вилы голодной негодующей толпы и так далее. Поэтому Путину отступать некуда. И то, чем он сейчас занимается, это называется спасение собственной шкуры за счет России. Как он ее может спасать? Только угрожая атомной бомбой. Или, второй вариант, характерный для политической стилистики Путина, взять кого-нибудь в заложники. Ну вот он, как он, американских.
Да, хочется, извините, пожелать всяческой неудачи Владимиру Путину в деле сохранения его собственной жизни. Но пока мы далеко не ушли к теме ядерного оружия, возможных сценариев и прогнозов, нажмет, не нажмет он эту кнопку, об этом я все-таки хочу спросить в конце. Но вот пока мы к этому не пришли, я бы хотела вот что уточнить. Как вы думаете, мобилизация и то, как она сейчас происходит, то, как она проходит в целом, с какими инцидентами, я назову это так, недельные данные расстрел в Усть-Илимске, расстрел военкома. Сегодня стало известно о том, что 4 человека из числа мобилизованных погибли. Один в Свердловской области свел счеты с жизнью, двое других погибли по неизвестным причинам также. Один погиб в Тюменской области. Пропагандисты всех мастей говорят о том, что мобилизация идет с ошибками, ошибки надо исправлять, как бы взывают к решению Владимира Путина изменить критерии, быть внимательнее, не злить народ. Мобилизация может каким-то образом, во-первых, способствовать переосмыслению того, что Россия — это все-таки страна-агрессор, переосмыслению происходящего, собственного места в истории и вообще в обществе, и может ли она способствовать каким-то образом возникновению социального волнения снизу? Не раскол среди элит, а вот тот самый социальный бунт, то самое народное недовольство, потому что оно как будто бы есть.
Ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, мобилизация способствует переосознанию. Еще как. Потому что одно дело, когда ты сидишь на бронированном диване и по телевизору ведешь победоносную войну. Или не очень победоносную войну. Это примерно то же самое, что смотреть футбол. Казалось людям, наши побеждают или наши проигрывают, а я им сочувствую. И тут вдруг вот эта железная харя влезает к тебе в дом, забирает там брата, отца, сына, в зависимости от того, какого возраста телезритель. А это уже не по правилам. Это уже как это? Да, конечно, находятся люди, которые говорят, да, я готов идти, но значительная часть, я не знаю, больше или нет, идти совершенно не собирается. И в том числе среди так называемых путинских патриотов. Это обычная такая история. Мы очень, я думаю, что не только мы, и все остальные народы тоже очень любят маленькие победоносные войны, но не за свой счет. Вот пусть там государь-батюшка победит кого-нибудь, нам будет очень приятно, потому что нас будут бояться и уважать. Но мы за это платить не очень любим. Ни деньгами, а тем более не своей жизнью. или там жизнью своего сына. Так что, конечно, мобилизация — это то, чего Путин очень не хотел. И все понимают, что он это очень не хотел. Раз он это вынужден был сделать, значит, дела совсем плохие, с одной стороны. А с другой стороны, это значит, что да, вот произойдет то, чего ему не хотелось. Начнется то самое осознание. Теперь второй вопрос. Как это будет восприниматься людьми? Ну, естественно, плохо. Наверняка будут и всплески там, этих городских партизан, которые в прежние времена бывали, и еще какие-то события, и самоубийства, и драки, и все что угодно еще. Но я не думаю, что это будет массовый уличный какой-то вот крестьянская волна и организованный Болотниковым или Пугачевым. Нет, страна это уже все-таки существует в другом пространстве. Для того, чтобы была крестьянская война, нужен лидер, нужна структура, ну или какое-то восстание, которое это организует. Ни лидеров, ни структуры нет. Об этом Владимир Путин позаботился. Немцов в могиле, Навальный за решеткой, Ходорковский в изгнании. Кто мог бы, ну, если есть еще какие-то люди, которые могли бы что-то сделать, у которых есть лидерские замашки и амбиции, то все они уничтожены, потому что Путин инстинктивно не приемлет конкуренции. Он всех, кто выше коленки, просто аккуратно истребляет, просто потому что не любит равных себе. Это признак такого, в общем, довольно слабого человека. Борис Ельцин не боялся умных, сильных. И поэтому при нем, кстати, в России появлялись альтернативные лидеры на любой вкус. Там, Явлинский, Зюганов, Лебедь, Жириновский, кого угодно. При Путине это невозможно. При Путине материнское лоно России и матушки пересохло. Оно утратило способность рожать ярких политиков. Чья это заслуга? Что, случайно, что ли? Да нет, конечно, это Путин под себя построил вот эту модель. Отвечая на ваш вопрос насчет мобилизации, это очень тяжело, болезненно, но не сокрушительно для Путина. Другой вопрос, что мобилизация ничего ему не даст в военном смысле, потому что война — это дело профессионалов. Война 21 века — дело хорошо обученных, грамотных, интеллигентных, если угодно, специалистов. Мобилизация, вы говорите, что там какие-то эксцессы. Да никакие это не эксцессы, это нормально. Вот в путинской стране мобилизация только так и может идти. Когда любой конкретный военком, который там всю жизнь жил, ну, не будем говорить, зачем он жил. Он решает задачу. Задача — отчитаться перед начальством. Он решает ее следующим образом. Греби всех, кто подвернется, у кого есть потенциал, там, если вдруг попадется какой-нибудь влиятельный сынишка, влиятельного человека или с денежками, он откупится. Если у него есть юридический потенциал, там, типа студента какого-нибудь загребем, и у папа, мама достаточно настойчивый, чтобы достучаться до прокурора, отпустим. А кто не, у кого нет потенциала, ну, те пойдут служить. Неважно, там, хромой, убогий, косоглазый или безглазый. Важно, чтобы выполнена была разнарядка сверху. И на этом фоне только так, на фоне этой культурной традиции, политической традиции, административной традиции, если угодно, только так мобилизация могла идти. И то, что мы видим, это вполне естественно. Это не какие-то эксцессы. Это естественная процедура, характеризующая вот именно этот политический стиль. И то, как воюют путинские генералы, это тоже никакие не эксцессы. Только так они и могут воевать. Просто на самом деле все это замазывалось всякого рода там девушками типа Соловьева и Киселева по телевизору, которые рассказывали нам, как на самом деле мы хорошо живем. А реальность, она вот реальность, она устроена радикально иначе. Вот сейчас проблема мобилизации заключается в том, что вот эта реальность, действительность, правильнее сказать, влезает людям в голову, и они от нее изо всех сил защищаются. Они думают, что это ошибка, это неправильно, мы сейчас напишем царю-батюшке, он разберется, бояре плохие, а он хороший, и моего сына не будут убивать, я его защищу. Нет, нет. Эта модель так устроена, чтобы убивать ваших сыновей, для того, чтобы Владимир Владимирович Путин или Иосиф Виссарионович Сталин чувствовал себя вождем народа. В этом смысл этой политической модели. Никакой экономической альтернативы, никакого относительного прогресса по сравнению с другими территориями эта модель нарисовать не может. Она построена только для того, чтобы польстить самолюбию политических вождей. Будь это Ленин, Сталин, в меньшей степени Брежнев и Хрущев, они как-то пытались по-другому эту ситуацию рассматривать, но Путину это относится в полной мере. Так что народного восстания я не ожидаю. Я ожидаю, что военное поражение будет наращивать свои обороты. Я ожидаю, что элитные слои, так или иначе, испытав вот этот шок, ужас и когнитивный диссонанс, будут вынуждены принять какие-то решения персонально по отношению к Владимиру Владимировичу Путину. Но поскольку эти решения могут принять только весьма специфические представители элит, а именно силовики, вот когда они захватят власть, если они устранят Владимира Владимировича Путина, то на 17 миллионах квадратных километрах страны под названием Россия развернется гражданская война среди силовых группировок, которые будут бороться за власть. Если бы Путин сохранил нормальные социальные институции, которые нужны или характерны для 21 века, то, уйдя с политической платформы, он оставил бы ситуацию, в которой есть нормальные легальные способы выяснения, у кого хаммерс длиннее. Это электоральный процесс. Это Конституция. В Конституции все прописано. Уходит президент, процедура смены власти совершенно ясна, однозначно. Кто-нибудь из путинских людей способен уважать Конституцию? Что там написано? Да в гробу он ее видал, он знает, что ее переписать, расплюнуть. И, собственно, Владимир Владимирович Путин это неоднократно лично делал. А иногда даже и переписывать не надо, а просто наплевать на то, что там написано. Кто-нибудь из путинских джентльменов верит, что Элла Александровна Панфилова посчитает голоса так, как фишка ляжет? Да нет, конечно, они все прекрасно знают, что у кого будет власть, тому голоса и посчитают. И мы это однократно прекрасно видели на примере этих самых референдумов. Отсюда простой вывод. Надо захватить власть. Как ее можно захватить? Только с помощью силы. И вот какой-нибудь условный Золото с Кадыровым будут разбираться с не менее условным Шойгу или с не менее условной там, группой, не знаю, кого, Патрушева, еще с кем-нибудь, за то, чтобы взять вот это вот еще не остывшее кресло, на него сесть и после этого задним числом нарисовать выборы, провести там это все через бурно аплодирующую Государственную Думу и Совет Федерации, таким образом легализоваться. Но перед этим придется провести маленькую гражданскую войну, когда будут разбираться товарищи, у которых за спиной та или иная сумма вооруженных людей, снабженных большим количеством стреляющего железа. Так что большая заслуга Владимира Владимировича Путина перед страной по имени Россия заключается еще и в том, что он украл у нее будущее, вменяемое будущее, которое, в общем-то, характерно для стран 21 века. Он, погрузив Россию в, соответственно, в какое-то средневековье, он естественным образом сделал серьезным претендентом на какой-то политический уровень такого головореза, как господин Кадыров. Вообще во вменяемой стране это можно себе представить? Профессиональный палач, который посадил экономику на ноль и сидит на дотациях из Москвы и сам там убивает и мучает людей в подвалах, становится чуть ли не спасителем Отечества. Вы понимаете, до какой степени моя страна деградировала, откатилась вот к этим евразийским султанским представлениям. И опять же мы знаем, кому за это сказать спасибо, не правда ли?
Действительно, мы все знаем его имя, и тут отмечу, что наблюдать, как наша страна катится в эту бездонную пропасть, и один сценарий хуже и страшнее другого, это, мягко говоря, очень сомнительное удовольствие. А пока у нас остается, собственно, минута до конца эфира, я хочу задать еще один вопрос, который я уже анонсировала. Касается он, конечно же, красной кнопки. Нажмет, не нажмет, что думаете?
Я думаю, что это не, как говорил один знакомый генерал еще лет 20 назад, большого ума. Это не исключено, как он формулировал. Так вот, не исключено. Но вероятность не очень большая, потому что Путин любит себя. Пожалуй, даже больше, чем свои представления о России, о величии и так далее. Это не тот человек, который готов к суицидальным актам. И те люди, которые вокруг него, тоже не очень готовы к суицидальным актам. Ядерная бомба им нужна как эффективное оружие запугивания. Это же ребята из питерской подворотни. Я примерно их понимаю, как устроена их психология. Я сам рос в московской подворотне. И вот эти джентльмены, пальцы веером, там, сопли пузырем, они мне были не то чтобы близки, но я с ними контактировал. Там все время приходилось выяснять во дворе, уважают тебя или не уважают. Это значит, там примерно раз в неделю приходится с ними драться. Так вот, они, в зависимости, конечно, от личного масштаба, они, конечно, уважают только силу. И если ты им не умеешь дать в глаз, они думают, что ты трус там вообще, и во дворе где-то там, в самых низах социальной иерархии. А вот если ты можешь дать в глаз вот этот самый сопливый пузырь, то они начинают перед тобой присмыкаться, они начинают тебе оказывать знаки уважения. Это очень понятная ситуация. Для Путина это тоже очень важно. Поэтому он должен напугать. Вот он должен растопырить пальцы. Он должен сделать так, что не трожь меня, у меня я психический, и в этот момент выдергивает из штанов финку. Вот тут важно не испугаться. Мне кажется, Запад это понял. Мне кажется, они поняли психологический тип этого человека. И финка в виде атомной бомбы их напрягает. Но не пугают, они заранее готовятся к тому, чтобы ее нейтрализовать. А у них есть чем нейтрализовать. И поэтому разговор такой. А вот я сейчас достану. А вы все должны испугаться и сказать, нет, только не достану. А стилистика Запада такая, ну доставай, получишь по морде.
Ну что ж, давайте не будем бояться. По крайней мере, этот прогноз кажется вполне себе жизнеутверждающим. Это значит, что шанс есть, если мы не будем бояться. Правильно? Спасибо большое,
конечно,
Дмитрий Борисович.
С такой публикой бояться последнее дело.
Значит, не будем.
Но Дмитрий Борисович. Но надо вести себя разумно все-таки. Не лезть на рожон. Это тоже важно.
Важное уточнение, да. Спасибо вам за него в том числе. Спасибо, что были с нами сегодня в программе «Честное слово». И вам, друзья, спасибо большое за то, что посмотрели это в прямом эфире, либо в записи. Кстати, оставляйте комментарии к записи. Комментарии нам интересны, важны и, конечно, помогают продвигать эту трансляцию, этот видеоролик, чтобы его увидело как можно больше людей. Меня зовут Ирина Алиман. Мы увидимся с вами уже в следующих эфирах. Всего доброго и хорошего вечера.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.